РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответ на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина, детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
Я Настя, я журналист, мама 7-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family 3. Некоторые ответы я нашла уже, но зато появились новые вопросы.
У меня никогда не было брата или сестры, но в детстве я всегда мечтала о младшем братике. Почему-то у меня была именно такая идея фикс, что если кого-то второго в семье, то обязательно это должен быть младший брат, которого я буду учить, как нужно правильно жить, как правильно ходить в школу, что там делать, как учиться. Но так получилось, что не получилось. Но, например, у моей мамы был как раз старший брат, и она говорит о нем как о человеке, который очень повлиял сильно на ее жизнь. И интересно, насколько братья и сестры влияют на нашу жизнь, на наше мировоззрение, как подготовить ребенка к рождению второго там, братика или сестры, или к рождению третьего ребенка в семье. Все это такие сложные вопросы, потому что, понятно, без ревности здесь, наверное, не обойдется.
У меня сын последние пару лет планомерно спрашивает меня, когда, собственно, я подгоню ему братика. Я говорю, слушай, недавно, а если не братик? А если сестричек, что мы будем делать? Он говорит, мама, глупый вопрос. Но что мы будем делать? Конечно, любить. Но на практике это не всегда возможно. Обязательная ли ревность в отношениях между сиблингами, мы сегодня поговорим с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации «Журавлик» Марией Зеленовой. Маш, привет.
Добрый день.
Привет. Ну так что, можно
в теории,
ли?
В теории все прекрасно, а вот на практике не очень.
Ну, во-первых, я, наверное, скажу, что согласно данным фонда «Общественное мнение», 85% опрошенных россиян считают братьев и сестер самыми близкими людьми в мире. Да, 86% отвечают, что у них в детстве были отличные отношения. И 13% взрослых, да, выросших уже из самых детей, признаются, что плохо ладили с младшими членами семьи или старшими. Ну, конфликты между старшими и младшими, наверное, всегда неизбежны в любом случае, так же, как и конфликты между родителями и детьми в целом. Неизбежно, просто потому что это одна система, где разные личности, которые вынуждены притираться как-то друг к другу, да, но, тем не менее, близкие отношения, они возможны, и, наверное, к этому нужно стремиться, в первую очередь.
Мне кажется, что сложнее всего первенцам, потому что у них есть опыт, особенно если разница какая-то такая ощутимая, когда ребенок осознал, что вот он был один, а теперь, упс, и уже не один, потому что вторые и третьи, они уже априори растут в системе, где они делят внимание родителей.
Есть даже такое выражение «детство старшего». Старшего ребенка заканчивается, когда появляется младший. Что вот уже
это зависит,
взрослый.
Это зависит, конечно, от самих детей и от позиции родителей в данном вопросе. Потому что это зависит от возраста старшего ребенка в том числе. Потому что если ребенок достаточно взрослый, самостоятельный, он может вообще как-то проигнорировать рождение кого бы то ни было еще, просто потому что он сильно увлечен своей собственной жизнью, например. Есть те, которые прекрасно ладят, хотя у них очень маленькая разница в возрасте. Есть те, которые не очень ладят, хотя у них и большая и маленькая разница в возрасте. То есть это все-таки индивидуально. Но детство, конечно, заканчиваться в любом случае не должно, но так иногда происходит, вне зависимости причем от возраста. Иногда даже если очень маленький ребенок первый, маленькая разница, детство заканчивается, потому что родители к нему начинают относиться как к уже действительно более старшему, более зрелому.
Видавшему.
Да, возлагать на него какие-то надежды, испытывать ожидания.
Ну, кстати, я слышала от родителей, что как только появляется младенец, ты вдруг осознаешь, насколько старший ребенок, насколько он взрослый уже.
Чаще всего, на самом деле, обычно старшие ведут себя ровно наоборот, да, потому что, когда появляется младший, вне зависимости от своего возраста, старший ребенок немножечко откатывается назад в своем развитии, показывает, что он тоже малыш чаще всего, да, то есть те навыки, которые он уже обрел, они иногда, ну, не то чтобы теряются, но, по крайней мере, на какое-то количество времени его покидают и позволяют, да, для того, чтобы все-таки он тоже осознал, что он маленький, привлекает внимание родителей, ему тоже нужна забота.
Родители это часто смущает, раздражает иногда.
Конечно, конечно, особенно если маленький ребенке, который появляется, он требовательный, плачет, капризничает, ему хочется больше внимания уделить, да? В течение достаточно продолжительного времени родители все-таки старались больше внимания как раз уделять малышу, потому что он еще беспомощный совсем, да, и вот его только принесли из роддома, и его надо и кормить, и он весь такой бедный, а старший, ну что, ну он уже все может, вне зависимости от возраста, причем сможет о себе позаботиться. А сейчас уже все-таки последнее время, когда народ более информирован, когда очень многие придерживаются теории привязанности, люди стараются именно старшего ребенка, в общем-то, не обделять внимание, а наоборот, максимально его этим вниманием насытить, для того, чтобы как раз не было ревности, для того, чтобы как раз была возможность ему приспособиться, адаптироваться к вот этой новой изменившейся ситуации. А малыш, пока первое время он нуждается только в маме в чисто бытовых условиях, чаще всего он как бы привязан к маме, он сидит либо в рюкзаке, либо в там, переноске, либо на руках сидит, да, он при ней, но, тем не менее, внимание больше уделяют старшему. На мой личный взгляд, это более правильно.
По-моему, у Мазлиш и Фабер есть прекрасная метафора на этот счет. Они описывают появление второго ребенка на таком примере. А вот теперь представьте, что ваш супруг или супруга...
будет вторую жену.
Да, да. Однажды вечером приводит нового своего партнера и говорит: дорогая, познакомься, это Люся, она теперь будет жить с нами.
Да.
И родители часто забывают, что ребенок не несет никакой ответственности и не участвовал в принятии решения о появлении второго ребенка. Даже если он запрашивал это, то, конечно, он не мог представить себе ни как его жизнь это? Поменяется, конечно. Ни что это вообще такое, иметь брата и сестру.
Нет, но это же не может свалиться, как снег на голову. Он же видит, что у мамы животик, там, его до этого предупреждают и говорят, что у тебя скоро будет маленький братик или сестричка.
Конечно, и его мозг еще не отрос для того, чтобы понять, что такое второй ребенок в семье.
Да, и
как
и очень многие
будет
дети,
ему не хватать.
Они представляют в том числе появление уже достаточно взрослого ребенка, с которым можно вести взрослые, в общем-то, детские, но взрослые отношения, да, с точки зрения поиграть в мяч, например, сразу с рождения желательно, поиграть в куклы, например, да, и они не представляют, что такое делить родителей с новым членом семьи 24 часа в сутки, самое главное, потому что опыт общения с другими детьми у них все-таки кратковременный, поэтому пообщались час-два на прогулке или в саду даже, там, в школе, короткое количество времени, да, а потом все-таки вы расходитесь по разным углам, по разным домам, и вот она тише, спокойствие и благодать. А с братьями и сестрами так уже не получается. Поэтому чаще всего через какое-то время старшие начинают говорить: мама, давай отнесем все-таки обратно, откуда взяли. Да, так уже не получается.
И что делать родителям? Как компенсировать для старшего ребенка и подстерить соломку младшему, чтобы ему не прилетало потом от старших детей?
Да, но в первую очередь все-таки, вот, Лин, ты правильно сказала, желательно готовить старшего к появлению младшего ребенка. Готовить каким образом? Во-первых, есть огромное количество всякой нужной литературы, которую можно поискать, погуглить. Можно разговаривать об этом максимально, да. Можно говорить на примере других братьев и сестер, которые ребенок видит, да, как это, каково это. Но и в первую очередь все-таки не возлагать большую ответственность за нового члена семьи на этого старшего ребенка, самое главное, да. Очень многие родители стараются вовлечь во взаимодействие старшего, когда он к этому не очень готов, не хочет, и получается это невольно, да, и некими насильственными даже способами. И не вызывает никакого восторга и близости, а наоборот, отторжения. Поэтому если все-таки и есть какие-то просьбы о помощи, например, с младшим, да, подать там памперс, например, вытереть что-нибудь, да, или что-то сделать, все равно это должно быть в виде просьбы, а не в виде «ты должен, ты старший, да, посмотри, сделай обязательно». Да, а с точки зрения просьбы, на которую можно согласиться, от которой можно отказаться в том числе, не воспринимать это очень личностно. И если даже все-таки старший помогает, то, конечно, это должно встречаться какой-то позитивной обратной связью от родителей. Это должно хвалиться, это должно поддерживаться, да. Это упор должен быть именно на эмоциональную сторону вопроса с точки зрения того, как это классно, что вот у тебя есть теперь еще один человек в семье, которого ты любишь, который любит тебя. Потому что малыши-то они не показывают, в общем-то, свои эмоции. И сложно понять, вот оно кричит и кричит, где там оно, любовь. И детям важно это объяснять. Вот смотри, да, он или она там улыбнулись, например, и вот они только к тебе тянутся. Они вот тут плачут не потому, что они там тебя не любят или ты надоел, да, а потому что там голодный или еще что-нибудь.
У меня подруга одна придумала, мне кажется, совершенно гениальный способ. Она начала говорить от лица младшей дочери с ребенком, и эта игра оказалась полезной для всех, потому что старший сразу в это вовлекся, и какой-то там получился такой контакт с мамой.
Очень многие родители подарки подарки приносит, в том числе от младшего, появляющегося, да, вне зависимости, причем от возраста, даже если это старший уже подросток, он с удовольствием принимает, тем не менее, подарки от младшего.
Подарки типа от пупсика?
Да, вот который только родился, родители покупают подарок и говорят, что вот это от него.
Мама, папа, что?
Нет, чаще всего они очень благодушно к этому относятся. Им, так же, как и подарки от Деда Мороза, они принимают с большим удовольствием, вне зависимости от возраста.
Кстати, часто родители нескольких детей на день рождения тоже готовят маленькие подарочки остальным детям, потому что, особенно если дети совсем маленькие, то им становится обидно, что тебе пришли, значит, и дарят одному, а ему ничего не достается, и ему кажется, это страшно
несправедливо. Да, конечно, несправедливо. Да, ну и чем больше, в принципе, будет внимания старшему, чем больше будет разговоров о том, что происходит и кто что чувствует, тем будет лучше. Но некоторая ревность в любом случае, она нормальна в данном случае, естественно. И, наверное, ее нужно тоже принять как данность, что иногда дети будут там что-то делить, иногда они будут ссориться, иногда им будет не хватать внимания родительского, да, и родители должны это принять как данность. Тогда уже, раз уж они пошли на несколько детей, они должны тоже в том числе принимать внутри себя, что это свое решение, нести ответственность, да, последствия за это, не принимать это как некую катастрофу, скажем так.
Петрановская вообще считает, что дети не должны любить друг друга в семье, что это нет такого обязательства, что вот раз вы братья и сестры, то вы должны прям не разлей вода быть.
Это справедливо.
Все-таки это разные личности, они должны выстраивать свои отношения. И да, конечно, родители должны максимально помочь им эти отношения выстроить, потому что, ну, им жить под одной крышей. Лучше, когда под одной крышей у людей хорошие отношения. Но никакого такого правила, что...
Но это про уважение, это не про любовь все-таки, да? И это правильно на самом деле, потому что бывает так, что родители приходят, например, и спрашивают меня, да, в том числе о том, как подготовить старшего к появлению младшего, например. И когда мы начинаем разговаривать, а зачем вообще все это мероприятие затевалось, некоторые родители говорят, ну, мы хотим, чтобы старшему вот был хорошо, чтобы нас не было, у него была поддержка, у него был близкий человек в мире, да, и как бы мы-то сами не очень, а вот для старшего. Это очень опасная тоже такая тропа, потому что все-таки, конечно, дети должны появляться, когда хотят родители в основном, а дети принимают это как данность, ровно как и переезд, например, иммиграцию, да, там, смену работы, смены района, школы, детского сада. Есть некоторые вещи, которые все-таки регулируют родители, как взрослые, и берут ответственность на себя, а дети вынуждены с этим смиряться, да, в какой-то степени. Здесь важно его поддержать, этого малыша, этого ребенка, который сталкивается, да, с вот этими изменениями, поддержать эмоционально, в первую очередь, поддержать вниманием своим, да, но спокойно относиться к тому, что, конечно, у него могут быть разные эмоции на этот счет, и, в общем-то, любить он никого в данном случае не обязан.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Но откуда тогда берется иногда между старшими сиблингами взаимная неприязнь? Вот они прям дерутся даже. Как это можно объяснить?
Разностью темпераментов иногда, да, разностью характера в том числе. Иногда действительно им обоим не хватает внимания. Иногда бывает, что дети очень сильно устают друг от друга, да, потому что, опять же, они 24 часа в сутки вместе. Они в школе иногда вместе, или они там пересекаются очень часто, они дома все время вместе. У них не всегда бывают даже разные комнаты, зависит от квартирного вопроса, да.
А родители. Малыши часто тырят игрушки старших.
Друг у друга, да, подарки, внимание, все это вместе взятых, и, конечно, атмосфера может накаляться, к сожалению, так бывает.
Насколько важно родителям уделять индивидуальное внимание каждому ребенку? Я знаю, что в некоторых семьях прям практикуют. Папа отдельно выходит со старшим, потом отдельно у них какие-то занятия с младшим, и то же самое с мамой.
Обязательно, да, это обязательная история. Хотя бы 30-40 минут в день, это вот прям минимум, который должен уделяться каждому ребенку индивидуально. А если мы говорим, это минимум, да? Если мы говорим...
Я прикинула, просто я сразу мультиплицировала на 7 с 3, 5 детьми.
Да, да, конечно, да. Но здесь вопрос, на самом деле, не столько во времени. Бывает так, что и вы 24 часа в сутки в обнимку с ребенком, да, но эффект это не дает. Здесь важно все-таки качественное времяпрепровождение. Качественное времяпрепровождение, это подразумевает, что вы действительно делитесь чем-то важным. Вы действительно, вы не просто суп рядом готовите, да, вы действительно находитесь в эмоциональном контакте прежде всего, да, и вот этот эмоциональный контакт, он, в общем-то, основа основ, годов является самым важным, ради чего все это затевается. Поэтому здесь, наверное, не так важно время, как важно, что именно вы привносите в эти отношения вместе с ребенком, да, то есть как он откликается. Есть дети, которые для них 30 минут только для разгона, что называется, для того, чтобы установить вот это доверие. И они не могут вот прям сразу взять с порога, увидел маму, сразу все выложил как на духу, что там у него наболело. Ему нужно время, ему нужно поиграть, ему нужно вот этот контакт установить, да. И дай бог, если там через час удастся из него что-нибудь вытянуть. А бывают те дети, которым действительно достаточно 10 минут, и, в общем-то, они все выпаливают, что у них наболело, они получают свою дозу тактильного общения, они успокаиваются, им все хорошо, они дальше бегут играть, и родители мне нужны. Это очень зависит от темперамента.
У нас вечером есть такой ритуал перед сном, после того, как мы уже почитали, погасили свет, мы обсуждаем день, что плохого произошло, что хорошего. И он рассказывает об этом, и я об этом рассказываю. Это отличная история про то, чтобы, во-первых, понять, что в его жизни происходит важного и значимого для него, во-вторых, проговорить про какие-то чувства, переживания, ситуации, которые там ему непонятно, как решать. И для меня это прям отличный источник информации. И главное, что он знает, он ждет, у него
уже доклад готовил. Это очень здорово. На самом деле, очень часто в семьях так бывает, что такие разговоры ведутся за ужином, например, да, или за завтраком совместным. Это очень хорошо, когда все знают, когда есть возможность урвать этого родителя, ему с ним чем-то поделиться. Индивидуальное же время, оно еще и помогает именно все-таки разделить вот это внимание между детьми, между родителями в том числе, обсудить что-то тет-а-тет и выстроить отношения именно сепарированно с вот этим конкретным значимым взрослым или с вот этим конкретным ребенком. Это очень ценно.
Мне почему-то сразу представилось при этом индивидуальном общении с ребенком, что мама, допустим, занимается только с дочкой, а папа только с сыном. Но это, наверное, совершенно
неправильно. А потом они меняются.
Да, обязательно.
И вот оно счастье. Обязательно, да.
Бывает я так... все продолжаю думать про людей, у которых детей больше, чем двое.
Да, да. Очень сложно, конечно, да. Это большая ответственность.
Я слышала, что нет хуже разницы, чем погодки, и нет лучшей разницы, чем где-то 7-8 лет между детьми, потому что старшего уже начинается какая-то социальная жизнь, свои интересы, друзья, и он не так ревнует к младшему. Насколько это научно подкрепленное знание?
Ну, считается, если мы говорим про научно подкрепленное знание, что идеальная разница в возрасте — это 3-4 года, потому что они не так все-таки разделены интересами еще, да, в этом возрасте. Но при этом старший уже достаточно самостоятельный, уже чуть посамостоятельнее, чем младший. Есть возможность действительно их разводить в какой-то степени, да. Но на самом деле, все-таки, на мой личный взгляд, это очень индивидуальная история, потому что есть те дети, которые в контакте, и у которых все хорошо, как, хотя не погодки, даже в один год родились, такое тоже бывает. А есть те дети, у которых разница 12 лет, 15 лет, и они прекрасно ладят, живут душа в душу, у них идеальные отношения, все прекрасно. Да, мне кажется, все-таки это зависит именно от индивидуальных особенностей и темперамента и характера конкретных детей, в первую очередь, а во-вторых,
про которые, конечно, заранее ничего не известно.
Конечно, это всегда сюрприз. Да, и те самые родители, которые имеют возможность быть вовлеченными в эти отношения, уделять внимание каждому, это тоже играет большую роль.
Но мне кажется, что погодки — это просто тяжело для мамы. И физически, и эмоционально, потому что они все-таки маленькие, и внимание и тому, и другому требуется огромное
количество. За 3-4 года мама успеет немножко хотя бы отойти вот от того времени тяжелого, да?
Да, в том числе. Но, опять же, это еще очень сильно зависит от мамы. Большинство мам, они достаточно тяжело переживают именно первого ребенка, потому что кардинальные изменения в жизни все-таки связаны именно с появлением первого ребенка. До этого жизнь, она совсем другая, например, да, или хотя бы чуть-чуть другая, но все-таки. А с появлением первого ребенка действительно мама осознает свой статус, она осознает немножко теперь вот новую социальную роль, которую она несет. Она пытается как раз вот разобраться со своими чувствами, принятием, да, выработать некие свои собственные взгляды на важные вопросы, начиная с прививок и заканчивая там отношениями.
Но это требует времени. Это за один год, мне кажется, сложно. Такой объем переварить сложно.
Сложно, конечно, да.
Говорят, кстати,
а ко второму, к третьему уже, в общем-то, вот эта система у мамы стоит, и ей, конечно, уже много проще.
Установлена. Система предустановлена. Говорят, что с первым рождается мама ребенком, а со вторым ребенок. Про разницу в 3 года меня лично смущает, что она приходится по появление второго ребенка приходится аккуратно кризис трех лет на адаптацию к детскому саду, если семья выбрала сад. Угу. И это тоже, мне кажется, самым благополучным временем для появления второго ребенка.
Но не будем забывать, опять же, что личностные кризисы на самом деле только условно привязывают к возрасту. Они могут начаться в 2, они могут закончиться к 5. Да? То есть это очень все размазано по времени, а там уже и кризис 7 лет недалеко, а там и подростковый возраст, предпубертант и так далее. Дети всегда находятся в состоянии роста, развития, каких-то кризисов, да, ситуаций, болезней. У них всегда течет жизнь, и ориентироваться на это, мне кажется, не стоит. Ориентироваться стоит на то, что происходит между родителями, в первую очередь. Насколько родители хотят этого ребенка, первый, второй, десятый, неважно, какой они, как они к этому готовы, да, что они по этому поводу чувствуют и думают, есть ли у них этот ресурс, бытовой или временной, или финансовый, или эмоциональный, да, то есть в первую очередь все-таки это зависит исключительно от родителей, а дети, они будут адаптироваться к этому выбору.
А если как раз, о чем я раньше говорила, про конфликты, драки, если между братьями и сестрами начинается конфликт, то как разрулить этот конфликт? На чью сторону встать? Или ни в коем случае нельзя вставать ни на чью сторону?
Глобально все-таки родители занимают позицию некого нейтралитета, с одной стороны, да, но с другой стороны, это тот самый заботливый взрослый, который организует пространство и устанавливает некие общие правила взаимодействия в доме, в семье, да, то есть это зависит, на самом деле, конечно, от родителей, но здорово, если эти правила ясны каждому в системе, да, то есть, опять же, если мы говорим про детско-родительские отношения, если родители позволяют себе грубить или там эмоционально как-то выражаться, да, а детям это запрещено, то уже есть некий дисбаланс в системе, и уже это может вызвать сложности дальше, да, и ужесточить кризисные моменты. То же самое относится и к детям. Если младшему, например, все можно, а старшему нельзя, да, то есть вот такая иерархия жесткая, она не позволяет развиваться в системе гармонично. Если родители проговаривают и показывают в том числе, что есть некие общие правила в семье, которым следуют все. Например, мы все желаем доброе утро друг другу, мы все говорим про чувства, например, мы все просим прощения, и папа спокойно просит прощения у малышей, точно так же, как и мама, например, точно так же, как и дети друг у друга и так далее. Ни для кого это не является проблемой. Признать, например, что ты слабый, или признать, что ты неправ, или признаться в любви, или подарить подарочек, или что-то нарисовать. Конечно, когда вот эти правила ясны и для всех одинаковые, то тогда малышам проще адаптироваться и проще следовать этим правилам всем вместе. В том числе, если есть правила, опять же, по взаимодействию именно в конфликтных ситуациях, что мы делаем, когда у нас есть конфликт в семье, в доме, да, то есть сопровождается некими эмоциями, конечно, но, опять же, что мы делаем? Либо мы разбегаемся все по углам и сидим там, либо мы все-таки стараемся это обсудить, мы стараемся тогда объяснить, да, свои эмоции. Мы можем там прерваться, например, на какой-то момент, пока эмоции не улягутся, и потом уже вернуться к этому взаимодействию и обсуждению этих острых вопросов, да, ну и так далее. То есть все-таки родитель возвращает детей тогда, когда они находятся в кризисе, в конфликте, к тем правилам, которые есть для всех, и помогает разрулить эту ситуацию именно с точки зрения налаживания общей коммуникации. Не вставая на сторону одного конкретного ребенка, да, а именно налаживание общей коммуникации.
Про старшего, мне кажется, еще важно отметить, что очень часто появление младших братьев и сестер накладывает дополнительные обязательства, а бонусов старший от этого не видит. И мне кажется, что все выиграют, если родители будут подчеркивать, смотри, ты старше, а значит, ты можешь вот это и вот то, а вот малыши еще не могут.
Да.
Скажи, права или нет?
Может быть, да, конечно, бесспорно. Но, опять же, зависит все-таки от возраста. Если подчеркивается слишком сильно разница между детьми в пользу же бонусов или в пользу ограничений, это все не всегда хорошо. Это все-таки действует на разделение, не на объединение. Лучше подчеркивать общую цель прежде всего. Да, вы оба хотите, например, пойти гулять, поэтому давайте мы убираем игрушки вместе. Потому что если убирает один, вы будете это все равно очень долго делать, и мы все вместе никуда не пойдем, не успеем. Поэтому если мы сейчас все дружно соберемся, и каждый сделает свое дело, да, свою лепту внесет, все будет супер и здорово. Да, конечно, здорово, если особенно разница большая у детей в возрасте, если все вовлечены в некое мероприятие, в некое дело, не одному только обязательство, да, а всем, но по силам, что называется. Потому что, конечно, делать то, что делает там подросток, например, и ребенок 5 лет одновременно, да, там, касательно уборки, ну, не могут они одинаково с этим справляться, да, в полной мере. Здесь задача родителей все-таки давать эти задания по силам, но, тем не менее, не исключать кого-то из этих обязанностей, да. То есть даже если это малыш 2 лет, но все равно он тряпочкой что-то протереть может. Или там цветочки полить хотя бы, лейку подержать, да. То есть хотя бы какую-то лепту свою он должен внести, иначе старший будет чувствовать, что он Золушка в данной семье, а все остальные, они почивают на лаврах.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Когда появляется второй, третий ребенок, получается, что у каждого возникает своя какая-то роль. То есть старший, младший, средний. Как вот эти роли влияют на формирование личности ребенка? Может, на черты характера, на поведение?
Про это так много написано, и так много есть предрассудков относительно этого. Да, ну, самый распространенный — это то, что средний ребенок — это всегда такой незаметный.
Среднячок,
да? Такой среднячок, да, и он такой... На самом деле, это не так очень часто.
А младший Иван дурак.
Да-да-да, как в сказках.
Младший был дурак. Самый избалованный, в том числе, считается младший, а старший такой ответственный, например, и так далее. На самом деле, все-таки, мне кажется, это действительно предрассудки, и желательно танцевать от личных особенностей каждого конкретного ребенка, в первую очередь, да, потому что бывает разное. Бывает так, что среднячки, на самом деле, очень бойкие ребята, и всячески пытаются как раз перетянуть внимание на себя, и характер у них, дай Боже, да.
Я слышала это про вторых, в принципе, да, детей, потому что маме приходится уделить внимание, и вторые, ну вот и по моим личным наблюдениям, они громко, они настойчивые, потому что первый и так все имел. Он даже пикнуть не успеет, а уже у него все есть. А второму надо как следует поорать, чтобы добыть маму или папу.
Ну, опять же, так бывает не всегда. Бывает так, что, например, до старшего внимания не доходило вообще, и, ну, так уж получилось, или родители были очень заняты, либо родители были очень молоды, да, неважно, что там происходило, либо они не осознали свою роль до конца, но в целом получается так, что как раз старший сам по себе как-то был, да, или ему приходилось поорать, и всякие прочие вещи. А младший как раз вот он достаточно в таких тепличных условиях вырос. В общем-то, это зависит от детей в первую очередь. Конечно, наверное, есть предпосылки, скажем так, для формирования некого поведения, но не черт личности глобально. Да? А поведение более ответственно, конечно, для тех детей, которые родились в семьях с сиблингами и у которых есть возможность посмотреть, как растут дети, в том числе взять на себя некую ответственность именно касательно воспитательного процесса, поучаствовать в этом процессе активно, да, но будет это вызывать у них отторжение или не будет вызывать, все-таки это зависит от них самих в первую очередь, так?
Опять же, я от старших детей в многодетных семьях слышала, какие дети.
Никогда. Это частая история.
Я тоже это слышала, да.
Так часто бывает, к сожалению, потому что, опять же, им не хватает внимания, либо на них возлагают много ответственности. Они не всегда справляются с ревностью со своей, в том числе с эмоциональными переживаниями какими-то ни было. Иногда они, наоборот, стараются максимально разгрузить маму и настолько погружаются в это самое материнство раньше времени, девочки особенно, что потом, вырастая своих детей, они уже не хотят. Они уже наигрались, им уже совсем ничего этого не нужно. Так бывает, да.
А какие есть преимущества у тех, кто рос с братьями и сестрами вообще в целом в большой семье?
Ну, в первую очередь, конечно, они более адаптивны, потому что у них есть опыт взаимодействия в коллективе, так или иначе. У них есть возможность отстаивать свои границы, проговаривать чувства, приходить к компромиссам чаще, да, анализировать свои поведение в том числе. То есть у них есть лучшие навыки именно адаптации, в первую очередь. Да? А во-вторых, если мы говорим про такую хорошую, да, гармоничную семью и гармоничную картинку, то заботливые братья старшие и сестры, а у них есть опыт, ну, какой-никакой, но все-таки воспитания этих самых детей, и они плюс-минус для себя формируют какие-то свои установки, которые им будут помогать уже в воспитании своих собственных детей. Это несомненный плюс в том числе. Потому что бывает так, что одинокие дети вырастают потом во взрослых, которые не готовы совсем к родительству, что мальчики, что девочки, и для них это шоковое состояние, и кризис материнства тогда или отцовства переживается намного сильнее, нежели когда они все-таки знают, что такое дети и как это, видят в этом плюсы даже какие-то, да?
То есть это несомненный плюс. А какие-то преимущества, когда ребенок один, есть?
Есть, в том числе.
Для ребенка,
ему
собственно.
Много внимания уделяют, ему не надо ни с кем делить это внимание, в том числе, да. Есть, конечно, но им все-таки в какой-то степени, наверное, сложнее потом именно делить это самое внимание с кем бы то ни было. То есть если они сталкиваются, например, во взрослом возрасте с ситуацией, когда помимо супруга или супруги у них есть необходимость общаться еще с большим количеством других родственников, к которому привязана эта самая вторая половина, здесь не исключены некие конфликты, потому что, в принципе, общаться в большой семейной структуре может быть некомфортно. Не обязательно, но такая вероятность есть.
А про любимчиков? Мне кажется, все люди не роботы, они так или иначе в семье выделяют кого-то одного из детей. Вот допустим, этот чуть получше, чем второй или третий ребенок, и уделяет ему больше внимания.
У меня тоже есть вопрос, а можно вот всех любить одинаково?
Да, как так? Как вообще так?
Это очень субъективно, как и вообще, что такое любовь на самом деле, да? То есть, если вы спросите, что такое любовь, каждый человек, в общем-то, ответит по-разному. На самом деле, будет прав. Здесь многое зависит от родителей непосредственно и от того, как они выражают свою любовь и что такое для них есть любовь. Что касается любви, она бывает разная и проявляется она, конечно, тоже у взрослых по-разному, да, но если все-таки нету вот этой самой иерархичности прежде всего, и родители не разделяют детей на хороших и плохих, а на любимчиков и нелюбимчиков, да, то, конечно, тогда такой проблемы и для детей в том числе не возникает. Если родители планомерно распределяют свои ресурсы, свое время и, самое главное, умеют видеть хорошее в каждом из своих детей, умеют подчеркивать, выделять это самое любимое, да, а также как в отношении, между прочим, и с другими взрослыми, потому что иногда ваша собственная половина может вас очень сильно раздражать, очень может, да, бесить или вам что-то может в ней не нравиться. Если вы будете постоянно стараться ее переделать, эту самую половину, то это будет сплошное мучение вместо отношений и закончится, скорее всего, это плачевно для всех. Если вы умеете акцентировать свое внимание на том, что действительно вам любо и дорого, если вы можете все-таки наслаждаться этим и принимать человека даже с его недостатками, то тогда с этим справиться много проще и легче. Также и с детьми, да, если все-таки внимание разделяется гармонично и органично в этой семье, и взрослые видят хорошее в каждом из своих детей и взращивают это, и умеют принимать недостатки своих детей, то тогда такой проблемы не возникает.
Куда проходит злость и вот эта вот обида, возможно, которая была когда-то между сиблингами в детстве, когда они становятся взрослыми, и они уже вспоминают и говорят: о, какие же мы были с тобой дурачки, постоянно дрались из-за медведя, за шоколадную конфету.
Кто тебе сказал, что она проходит?
Да, на самом деле у многих не проходит. Очень много взрослых людей приходят именно с тем, что они не могут что-то простить, не могут поделить, либо просто стали чужими людьми друг другу, на самом деле. Да, такое тоже бывает. Поэтому это уже зависит от взрослых людей, потому что когда человек вырастает, все-таки ответственность с родителей уже снимается за организацию процесса. Да, и тут многое зависит от того, как эти дети сами хотят, выросшие уже, да, сами хотят поддерживать этот контакт. Потому что бывает так, что в детстве они были очень близки, все у них было прекрасно, а потом, когда вот родитель с себя как раз эту функцию снимает, контакт поддержать они не могут. Поэтому здесь важно понимать, что дальше уже от взрослых людей зависит от самих, как они будут строить эти отношения. Заинтересованы они в этих отношениях или нет? Хотят они участвовать в жизни своего брата или сестры? Или не хотят? Да, то есть это зависит уже от них, как от взрослых людей. Они делают свой собственный выбор. Злость, она проходит иногда, если все-таки взрослые, опять же, понимают, что это был способ коммуникации, а по-другому коммуницировать у них не получалось. По разным причинам. Опять же, темперамент или кризисы, или в семье было так принято, либо они сами такие были, неважно. Да, но это был их способ коммуникации, это был их способ решения проблем, но глобально проблемы, вот, разделяющие именно их как личности, по большому счету, не было. Да, то есть они просто таким образом коммуницировали, они общались таким образом. А когда они выросли, они стали общаться точно так же близко, часто, много, но уже не драться, а иначе. Например, да, обниматься или там по телефону созваниваться, с детьми дружить всячески, да? То есть это другой уровень именно коммуникации, другой вид общения. Если дети, в общем-то, и так не очень были близки в детстве, но их постоянно сводили, да, очень часто они вырастают и понимают, что больше-то их ничего не связывает, а родителей уже нету, и они расходятся по жизни. Такое тоже бывает.
И это нормально. Это Мария Зеленова, кризисный клинический психолог, эксперт благотворительной организации «Журавлик». Маша, спасибо большое.
А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.